ищет. Эй! А Петька так. Эй, эй. Есть кто-нибудь? Петька. Дюрёна подумал, говорит. Что, никого нет? Петька так. А если гранату кинуть? Не надо.
Вот.
Что-то очень похоже у нас происходит.
Ну, честно.
Я с удовольствием останусь на второй год.
Тогда на второй год. Без вариантов.
Я приняла решение. Что я?
Жестко.
Я поговорю еще с Сергеем, но мы с ним солидарны в нашем кровожадном стремлении заставить вас думать своей головой.
Свобода, да ладно, свобода, а Сергей уже всем все поставил. Это уже поставлено.
Отцы, братья, сестры, у нас время поджимает. Давайте все-таки еще сначала расскажу материал, да, потом поговорим про то, как нам...
А вы знаете, как я вас отвлекла? Фильм какой-нибудь хороший, про тему.
Вы из того, что я вам говорил, посмотрели что-нибудь?
А когда некогда
смотреть? А что?
Я про это говорю, что тут я посмотрю.
Не надо, не надо.
Слушай, ну все, не доводи. Давайте, Игорь Геннадьевич, скажите.
Итак. Значит, ну, просто мы сейчас битый час говорили о том, каким образом современная цивилизация пришла к такому состоянию, когда христианство перестало быть той цементирующей силой, которая скрепляла народы Римской империи, придя в Пакс Романа и став основой новой не просто культуры, а именно цивилизации. И мы помним, в принципе, даже уже ориентируясь по материалу, о котором вы говорили, по западному христианству, и понимая, что и Советский Союз тоже пришел в итоге, ну, коммунизм, это западное учение, мы пришли к состоянию, когда мир сейчас у нас плоский, и большая часть стран, скажем, страны первого мира, это страны англосаксонской, европейской цивилизации. То есть, почему мы говорим античность, средние века, новое время, новейшее время. Но это их новейшее время. А все остальные третий мир их не интересуют. Они или вписываются в этот рыночный новый какой-то мир, или не вписываются. И все хотят вписаться. Так вот, у этого нового мира должна быть новая какая-то единая интеллектуальная и, главное, духовная парадигма. И, соответственно, ей становится New Age. Я уже говорил, что это термин как бы такой универсальный, можно перевести по-разному, переводится обычно новая эра. Значит, корни этого лежат, как мы уже помним с вами, отчасти вот на фоне разочарования церковью среди интеллигенции, она начинает увлекаться, как и римское общество когда-то, все эти древние гнотические секты и оккультные течения еще до христианского Рима, они черпали свою фантазию откуда? С Востока. Для Запада Восток – это экзотика. Они идут туда. Северная Африка, Карфаген, да, пунический мир, Сирия, Египет особенно. У римлян даже были в моде какое-то время гробницы в виде маленьких пирамид. Да, увлечение пирамидами – вещь очень древняя. Ну и по определенной аналогии складывается с европейским обществом уже после Великой Французской революции. Когда прежних идолов разочаровались, то постепенно строят новых идолов. Для кого-то новый идол – это вот идеальное государство, будь оно гуманистическим или коммунистическим. А для кого-то этого будет недостаточно. Им нужна духовность. И, как вы помните, эту духовность начинают искать где? Мы же говорим про то, что европейская цивилизация, уже начиная примерно века с 18-го, возглавляется англосаксонской культурой. А для нее экзотика – это Индия. А индуизм, как мы помним в предыдущих уроках, идеально годится для вот этой вот затравки нового мирового мышления религиозного. 1875 год. В Нью-Йорке Елена Блаватская, вдова генерала Блаватского, да, организовывает теософское общество. Не теологическое, не богословское, а именно теософское, религиозно-философское. То есть теософия буквально божественная мудрость. По сути, это и есть новый гностицизм. Но это корень. А, собственно говоря, в той форме, в которой мы говорим, потому что все-таки давайте говорить так. Да, Ницше сказал еще до Первой мировой войны, что современная Европа сказала свое «да» дьяволу и зверю, Бог умер, и вот это вот все. И все-таки, давайте говорить честно, Европа и Америка 1915 и даже 30 года – это еще христианское общество. Да, оно уже и в Бога-то не верит, и по-христиански не живет, но общество еще христианское. По-настоящему переосмысливать и говорить о том, что мы жили неправильно, у нас начинается с 17-го, но у нас возникает, мы жили неправильно, теперь будем жить правильно. У нас это будет уже позже, уже в перестроечное время. А у них, ну, считается вот таким критическим моментом послевоенная эпоха. С одной стороны, холодная война, угроза ядерного апокалипсиса, страх. Страх – это мощный стимул. С другой стороны, разочарование в традиционных церковных институтах, но при этом поиск какого-то нового справедливого общества. И еще один тоже такой мощный был стимул – вьетнамская война. Разочаровавшаяся молодежь хочет чего-то вот для них, вот этого. Свобода, равенство, вот это что-то такое. И примерно в 70-х годах как раз-таки, в разгар вьетнамской войны, в разгар этих всех вопросов в Европе, во Франции, помните, были эти, там, как они называются, Action Direct, да, то есть как бы вот тут социальная активность 70-х, 60-х. Вот как раз таки тогда, по-моему, в Америке, но точно не могу сказать, издается, начинает появляться новый печатный орган, вокруг которого тут же, как вокруг ленинской искры, кучкуются вот эти, скажем так, люди, претендующие на роль именно вот таких духовных лидеров вот этого разочарованного поколения. 71 год начинает издаваться очень характерное название «Восточно-западный журнал». Уже само название говорит о том, что...
Да.
Нет, какая тавтология, наоборот, оксюморон, жареный рыб. «Восточно-западный журнал», который начинает публиковать вопросы дискуссионные по религиозной психологии, религии, психологии, вопросах изменения сознания. И вот это вот все. Не забываем, что в этот момент как раз-таки, да, эпоха Конан Дойля и его этого Шерлока Холмса, который покуривает опиум или что он там курил, уже ушла в прошлое. То есть про наркотики уже говорят, что это зло. Но тут уже перезапуск. А такое ли это зло? Или это контркультура, поскольку это контркультура по отношению к культуре потребления. Интересный момент, заметьте, это Пелевин заметил, да, что вроде бы все эти молодые ребята протестуют против вот этого вот общего потребления, белый заборчик американский, розовая машинка, напомаженная дама, да, такая Мерлин Монро, да, это потребители, мы против этого, но весь этот протест лучше всего упаковать в красивую потребительскую упаковку. У нас все ходят с майками Че Гевары, понимаете? То есть, по сути своей, и не забываем, что «Лолита» написана именно в это время. Набоков пишет именно в это время. Кстати говоря, «Лолита»-то ладно, это, скажем так, ну, понятно, что она уже барышня потерянная. Сэлинджер, «На пропасти во ржи». Там, правда, он сам как бы это, занимался ретконом, то есть переписыванием канвы. У него это главный герой, мальчик, то он живет в послевоенной Америке, 50-е годы. То в довоенной, и вот в довоенной версии он погибает во Франции на фронте. Вот этот самый, который Холден, подросток, который бунтарь, но про которого один из наших писателей сказал, что это мальчик, который хочет быть священником, но не знает еще, что он хочет быть. Который недоволен. И вот так как раз, почему про это вспомнил? Потому что он там описывает мальчик в Нью-Йорке, из окна смотрит в окно другого дома, гигантская гостиница. И там в одном окне мужик поливает шампанским голую женщину, она смеется, ей нравится. Другой, что там, одел женское платье, просто... То есть, вот это вот общество, которое бисся с жиру, это Америка 30-х, еще как бы война идет, но они уже, в общем-то, поняли,
ничего
что им уже
хотеть,
не страшно. Пёрл-Харбор позади, мы победим. И, в общем-то, они победили. И подросток не хочет жить в этом обществе, которое бисся с жиру.
Нечего больше хотеть.
Но хотеть-то больше нечего. Они хотят по факту то общество, в котором их потребление будет удовлетворено согласно их запросам. И по факту это общество они построили. Но так или иначе, вот начиная с 70-х, вот это вот баловство с вопросами контроля за сознанием, все эти эксперименты по расширению сознания с наркотиками или без наркотиков, это все вот в этот благодатный бульон, который оказался, который родился на месте людей, разочарованных в христианстве или формальных христиан. Этим формализмом дети, сытые по горло, тоже разрывают связи с прошлым. По факту вот именно эта среда становится питательной средой не только для разнообразных сект, ну, как, впрочем, и для реального возвращения христианства, вспоминаем отца Евгения Роуза, но и для рождения чего-то принципиально нового. Черты этого нового учения складываются постепенно, но забегая вперед, потому что времени у нас не так много.
Вы про Шамбалу сейчас будете? Про Шамбалу?
Поиски Шамбалы, вообще вот эта вот восточная
мудрость. Это Блаватская же, да?
Да. Это лишь один из ингредиентов этого бульона. Потому что если мы претендуем на универсальность, я еще говорю, здесь должно быть то, что понравится всем. Это, опять-таки, я еще говорю, общество потребления никуда не делось. Мы можем менять цивилизацию. Она была христианской, стала постхристианской. Она была индустриальной, стала постиндустриальной. С чего мы начали разговор? Она была, там, допустим, модернизм, модерн. Это уже эпоха постмодерна. Все меняется. Но потребление-то остается. Потребительским оно остается. А идея потребителя, еще говорю, это взрослый подросток.
А Блаватская агностик?
Блаватская теософ. Да. Знаете, гностицизм, я вот просто сейчас опоздали, потому что я объяснял, что гностицизм, вот именно классического древнего образца, это сплав оккультизма, псевдонаучных или околонаучных теорий, очень любят конспирологию, очень любят какую-то вот эту вот такую паранормальщину. Да, тайные знания. Знаете, еще раз говорю, я сейчас объясню, просто вот мы сейчас доходим до принципиальной разницы New Age и гностицизма классического. Разница будет в том, что гностицизм выезжал, не только гностики, все тайные общества, оккультные общества, всякие там сатанисты и заканчивая масонами, они ловили людей на то, что мы не такие, как все. Вот есть точно. Быдло, а мы толпа, поэтому давайте к нам в нашу подпольную группу. Вспоминаем даже нашей Российской империи. Да. Опять-таки, понимаете, главное это убедить в том, что это вкусно. Потому что когда человек по факту, полиция прекрасно с ним собирается. У них у всех на всех уже досье есть. Да им в гробу не видели все эти там, кого-нибудь там кошечек в жертву приносят, да? Или, например, когда у Толстого приходит человек, Пьер Безухов, масоны, поначалу его как бы нравится, ему все импонирует. Потом понимает, что в обществе здесь та же самая петрушка, просто игры какую-то вот, значимость. По факту люди просто для себя выдумали вот ту идеологию и тот способ мышления, кстати, реальность, который им нравится. То же самое у нас в России в романе Юнкера, который мне очень нравится, я, наверное, лучше воззрение Куприна. Он пишет, что этот Александров Юнкер, ну, главный герой, прочитал, какие-то были книги запрещенные, ну, «Капитал Маркса», да, там, «Что делать Чернышевского». Он говорит, ну, он что делать, начал читать, потому что она запрещенная книга.
Да.
Начал читать, скукотища бросил. Может, нормально, здоровый молодой человек. В общем-то. Вот этим они ловили, гностики. А New Age, наоборот, оккультизм уходит от эзотерики к экзотерике, он максимально распространяется везде. И 20 век начинается уже не тогда, тогда, когда стало верчением, вызыванием духов, вот этой вот всей, извиняюсь, хренью, занимаются не в тайных кружках, а везде буквально эта мода, дурацкая мода у всех. Собрались, интеллигенция вечерком, что поделать, давайте духа повызываем. Понимаете? То, что было когда-то, смотри, никому не показывай. Теперь кругом, эй, давайте к нам. Это модно. Ты что, еще до сих пор не вызываешь духов? Как тебе не стыдно? Это делают все. И вот это принципиальная разница. Потому что оказалось, что это гораздо более эффективно. Об этом иронизировал, кстати говоря, Воробьевский по поводу мумии Ленина. Говорит, древние фараоны прятались в гробницах, чтобы их люди не нашли. Наш фараон, наоборот, давайте их
видите. Смотрите все.
У всех на виду.
Когда его уже захоронят?
Конечно, надо запохоронить.
Я еще раз говорю, большевики – это не New Age, хотя по сути своей это тоже, в общем-то, как бы движение, которое в какой-то мере подготовило приход в нашу страну этого учения. Почему? Потому что, по сути своей, это вырастает из недовольства вот этой церковью, церковной системы, которая стала государственным механизмом, и его надо взломать и отменить. Б. Это, опять-таки, построение нового общества, справедливого, которое для всех, никто не будет обиженным. Но самое главное, оно вырастает, вот тут мы возвращаемся, наверное, уже даже к базовым материалам философии и психологии. Оскар Шпенглер говорил, что почему религиозная история, вот, в частности, России или древнего Израиля, настолько отличается, более яркая, более насыщенная, чем история Западной Европы. Он говорит, что просто вот как бы у всех есть какие-то ментальные особенности, их масса, но одна из них – это еще и религиозная восприимчивость. И она, ну, у нас же есть как бы народы, которые дают много математиков, и народы, у которых математиков нету. Есть народы с более, там, как бы, ну, итальянский язык, он более певучий, и много-много певцов из Италии. Какой-нибудь там другой язык, там, условный, не знаю, немецкий будет менее певучим. Там будет, если и музыка, то она будет другая, там, Рамштайн. Понимаете? То есть это все взаимосвязано. То же самое и здесь. У нас есть семиты и славяне. И у них религиозный вот этот вот заряд более сильный, чем у других народов. Поэтому семиты где-нибудь на востоке, арабы, мы не представляем, ну как бы можно себе представить какого-нибудь там француза, который с криком «Слава Христу!» взрывает себя гранатой. Но это будет, скорее всего, крикнет Ильда Франц. У него этой идеей будет политика.
Политика.
А вот религия, это, извините, или семиты, евреи, яростные верующие и такие истовые.
Или русские.
Арабы, истово верующие, Аллах Акбар, взрывал себя гранатой. Или русские. Ну, то есть славяне, поляки. Поляки самые отчаянные католики до сих пор. Уже все перестали быть католиками. Поляки все еще католики. Да, потому что славяне, у них этот момент. И, кстати, как они жестоко гнали православие? Потому что все. Для них это как бы вот момент такой. Но так на этом...
Изначально тоже, наверное, православные.
Конечно. У них протестантизм входит в моду сразу после, собственно говоря... Ну, проще говоря... Польша была государством самым западным, и там, в первую очередь, протестантизм по ней и ударил своей пропагандой. То есть сначала протестантизм, потом-то, конечно, пришли иезуиты, и протестанты где-то в 1600, даже раньше, где-то вот середина 16 века, 1560-е годы приходят иезуиты, и вот к началу смуты в России они уже протестантов победили по всем фронтам и взялись за православных. И успешно взялись, потому что, извините, у нас в Московской Руси, как бы и, соответственно, в Киевской Руси, после разгрома тогда монголами, в этом пространстве, которое попало под Речь Посполитую, образования-то не было. А иезуиты – это плод западной цивилизации. Первое, что они строят, когда приходят в Европу, и в частности, Восточную Европу, это свои школы и университеты. Детей туда отдают, выходит уже готовый, все, у него уже мозги сформулированы. Но при этом... Это же не просто какую науку образование, это система мышления.
Диалоги.
И поставьте, пожалуйста, перед королем любым или магнатом польским иезуита, образованного, вращенного, и нашего попа в мужских сапогах. Не бы, не мы. И все. Мы начинаем проигрывать, поэтому первым делом строим университет на Украине. Академия Петра Могилы. Который просто калька католичества, потому что с чего пример брать? Вот мы имеем Украину, самая западная из всего, в общем-то, того, что принадлежит русским миром. Это все просчитывается, как шахматная партия. Ход за ходом, шаг за шагом. Вопрос в другом. Вопрос в том, что у нас в итоге, действительно, с падением Российской империи и, соответственно, с падением православия как единой цементирующей всех идеологии, именно идеологии, новая идеология вырастает в стране, где этот бульон замешан очень крепкий, религиозный. Поэтому первые большевики – это мученики, это просто там за идею, да. И на этом посыле мы, в общем-то, войну вытащили. Кто-то на религиозном пыле, А кто-то на псевдорелигиозном пыле, но вытащил.
Идеология, да?
Да. Но потом-то у нас 60-е, фига в кармане. Сначала людей приучили не верить, что Бог есть, и они перестали в него верить. Но уже их дети...
А потом и в идеологию.
Дети 60-х не будут верить в идеологию. Если вы убиваете в человеке температуру, так она упадет, как бы, грубо говоря, не будет так, что вы учите ребенка никогда не давать там спуску, всегда давать сдачи. В школе, если тебя обидели, бей в морду. В один прекрасный день, когда вы его обидите, он вам морду даст. Извините, вы его-то учили.
Обратка.
Обратка прилетела. Прилетает обратно 80-е. Но к этому моменту коммунистическая государственная машина успешно превратила в глазах общества и особенно интеллигенции церковь в инструмент для критики и, самое главное, высмеивания. Ее серьезно не воспринимали. Для таких людей, вернуться в православие, это нужно реально, чтобы сдвиг мозга. Но при этом, как вы помните, в Советском Союзе тоже благополучно заигрывали с чем? Внезапно с индийскими какими-то вещами. Поэтому все прекрасно знали про медитацию, про перевоплощение душ, про Шамбалу, про гуруизм. И как только 80-е об этом стали говорить вслух, Дворкин недаром говорит, журнал «Наука и религия», помните? Изначально был «Наука и религия», но 80-е и 90-е он просто называется рупором откровенного махрового оккультизма, чуть ли не черной магии. И все наши советские ученые с восторгом окунаются вот именно вот в это дерьмо, извиняюсь. И по факту получается, что и на Западе, и у нас, и в какой-то мере вот в странах третьего мира, в тех частях этих стран, которые воспринимают ценности Запада звезды как свои, а опять не забываем про такую вещь, как Голливуд. Америка огромная. Да, она благодаря тому, что стала мировым гегемоном экономическим, она живет в 10 раз богаче, чем все остальные страны. Ну, поэтому она и тратит в 10 раз больше. Mm-hmm. Во-первых, на армию. И у них уже это превращается в какую-то самоцель. Новейшее там вооружение, если эти там F-35. Да там хватило бы четверти этих денег, чтобы построить ту же самую машину. Но они уже не могут дешево строить. Нужно так вбухать денег, попилить их при этом. Mm-hmm. Что просто вообще нереально совершенно. У нас такие суммы на армию никогда не тратятся. У них, у нас этот истребитель 5-го поколения, сколько там, 20 штук, 157, у них их 200. Они хоть с Навладином могут воевать, но такие же деньги они тратят и в Голливуд. И поэтому эта идеология, по факту, становится привлекательной. Раз привлекателен образ жизни, то и та идеология, которая будет у них модной, она тоже будет распространяться. Ведь Голливуд — это же машина, она работает, она такси всех везет. И она подвозит и эту идеологию тоже. Что она включает? Итак, я уже говорил, что это платформа, куда вписываются множество новых сект, которые могут частично пересекаться с ней, как саентология, полностью входить в нее, как какая-то трансцендентальная медитация. Или это, но на самом деле самое эффективное, я сейчас говорю, не эзотерика, а экзотерика. Не кучковаться для элиты, а всех объявить элитой. Всем сказать, ты не такой, как все. И вот у нас уже миллион пластиковых окон на каждую рекламу, ты не такой, как все. Понимаете? Оказалось, что это намного более эффективно с точки зрения духовного рынка. А это все еще рынок. И какие киты получаются у них? Гуманизм, естественно. Человек в центре всего. Конкретно ты. Эгоизм. Гуманизм. Оккультизм. Оккультизм – это вещь, которая нравится, потому что это и одновременно как бы пища для вот этого своего религиозного чувства.
Интересненько.
Но лед, совершенно умница, молодец.
Она, да.
Для рынка важно, чтобы товар, который ты покупаешь, приносил тебе удовлетворение твоих запросов недорого и быстро. Ну или дорого и быстро, кому какой нравится. Правильно? Поэтому у нас есть гуру для всех. Есть гуру не для всех. Там, может, ты будешь платить. Да. Мода на восточные культы. Это прям какая-то вот черта этой греко-римской цивилизации, западной, атлантической уже фактически. Она была греко-римская, сейчас она атлантическая. Мода на восток. Потому что они запад. Для них нужна экзотика. Свое неинтересно. Кстати, у нас тоже. Для, заметьте, свое будет интересно для тех, которые вот именно наименее западные в нашей культуре. Молодежь, которая мыслит по-западному, это одновременно еще и мыслит критично по отношению к своей культуре и к какой-то вот своей традиции. Очень логично. Хорошо. Гностицизм. Ну и, разумеется, еще одна важная черта – это критика. Критика отжившего строя и критика христианской церкви. Все эти атомы сплачиваются еще и тем, что они критикуют даже уже не столько церковь, сколько мир, который выстраивала христианская церковь в Европе. По сути своей, это даже не критика церкви, и не критика, может быть, только это критика традиции. Мы творим новое, поэтому New Age, новая эра. Они очень любят оперировать, если вы встретите где-нибудь эра Водолея, это вот как раз-таки пахнет вот этими ребятами. Эра Водолея, почему? Потому что перед Водолеем, вот зодиак это их прям тема. Это прям их тема. Водолей у нас идет после рыб. Рыбы символ христианства. Водолей сверху. Ну, соответственно, да. Следующее после христианства. Поэтому они себе избрали эра Водолея, как бы эра постхристианская. Что еще является чертами, которые объединяют эти вот разнообразных деятелей?
Евангелие эра Водолея что-то есть?
Нет. Я не слышал про Евангелие. Но они вполне могут, понимаете, вот смотрите, очень важный момент. Когда мы говорим про критику традиции, это не означает, что они не будут использовать христианскую символику, христианские какие-то черты. Более того, они будут охотно, понимаете, в чем еще очень важный элемент вот этой вот критики традиции? Это ее обесценивание в рамках вот именно постмодернизма. Понимаете, вот жена Владимира Беглянского, как ее зовут? Олеся Николаева. У Олеси Николаева есть книга, которая называется «Православие и свобода». Она там как раз-таки разбирает постмодернизм. Реклама конца 90-х. Реклама Volkswagen. Ну, как бы кино. «Тайная вечеря», в кавычках, «Христос», в кавычках, говорит, там, типа... Радуйтесь, там, моя паства, появился новый гольф.
Ничего себе.
То есть самые сакральные, самые просто базовые традиции мы превращаем даже не в продукт, а в рекламу для продукта. Вот это и есть постмодернизм. Помните, я говорил в начале урока? Голову отрубили, да. Но ты думаешь, что ты еще живой. Вот это и есть постмодернизм. Вообще, по поводу постмодернизма в нашей стране, я вас сразу отсылаю к книге Пелевина «Поколение Пи».
Я читал.
Наркоман. Почему наркоман?
Да потому что как может нормальный человек
описать
состояние человека под мухоморами?
Только употребив мухоморы.
Он свои эмоции выписывает, он наглотался этих мухоморов.
Я не глотал мухоморы. Но диалог с Сирупом, вы поймите.
Я давно и читал, как будто они были в тренде, там, эти книжки.
Перечитайте еще раз. Это диалог человека с бесом, это просто, это на 10 из 10. Вот, прочитав его, ты поймешь, что человек реально понимает, как объяснить, что бес это плохо. А, понимаете, вот я поражаюсь, почему я вспомнил про Пелевина, и почему мы сейчас об этом говорим. Ну что плохого, люди интересуются духовностью, и вот это приведете сюда. Кто поинтересовался духовностью в этом ключе, придя, знаете, как бы выйдя оттуда, ты никогда не будешь прежним. Когда человек, проникнутый теми вот идеями и ценностями, которые формируют сознание нью-эйджеров, он привыкает, понимаете, если вы однажды увидели, ну, грубо говоря, вот была какая-то картина, не знаю, «Мона Лиза», и вы смотрите на нее, какие-то эмоции, но вы пришли, и вам Мону Лизу показали, там, не знаю, с усами и с рогами. И каждый раз, заходя в Лувр, вы будете мысленно дорисовывать ей усы и рога.
Понимаете? Зря вы такое сказали.
А сейчас вы в Лувр ходите.
Человек, Мону Лизу мы все представляем.
Спросите любого постсоветского интеллигента, который сейчас возглавляет наши, прости господи, Минкультуры. Министерство по борьбе с образованием. Заходя в храм, куда они все регулярно заходят, что вы чувствуете? Тут хорошая аура. У вас светлая энергетика.
Аура.
Да.
Ну, я тоже так иногда говорю.
Ну, аура, это вообще из другой
песни. Правильно. Вы поймите. Когда мы живем в обществе, в котором разлит этот вот этот вот бульон.
Карма еще, я говорю.
Совершенно верно. Вот мы, да. Я вам другое скажу. Вот смотрите, приезжает к нам Хабаровск Дворкин, это там в семинаре работал. И, ну, как беседа с залом идет. И он говорит, я вам объясню. Вот последствия, как раз говорили про то, каким образом вот эти вот постсоветское время стало эпохой, когда вот эта вот кислота разлилась буквально во все уши. Он говорит, я вам объясню. Вот здесь все верующие, ну, духовная семинария, а Хабаровск семинария, по-моему, была одна из лучших. Духовная семинария, и все, кто пришел, все это люди воцерковленные, причем такие, ну, как бы, реально практикующие христиане.
Практикующие.
Да.
Тоже попахивает.
Ставят свечки, да?
Ну, хорошо, ладно. Воцерковленные. Сознательно, не захожане, прихожане. Сознательно воцерковленные люди. И он их спрашивает, поднимите руки, кто из вас сходу сейчас наизусть знает житие своего святого. Ну, поднимает, скажем, треть зала. Так-то я знаю, что там мой святой мученик, или там моя святая или подобное, ну, в общих чертах. А так кому житие рассказать...
Тебе тропарь, да?
Ну, тропарь, вот, соответственно,
И все посыпались.
Да, кто знает про своего святого. Ну, знают в общих чертах, но так в целом, как бы, хорошо, точно знают. А теперь поднимите руки. Кто не знает свой знак зодиака?
Во-во-во, да.
И тишина. Никто не поднимет руку. Все знают свой знак зодиака. Я могу не знать какие-то вещи, которые касаются вообще моего воцерковления, но свой знак зодиака. Опять-таки, понимаете, то есть, грубо говоря, люди побывали в Чернобыле. Это не о том, что вы все умрете от лучевой болезни. Но если по вам пройтись с чучком Гейгер...
Да, все фонят.
Вы все фоните. Вот надо понимать. Мы живем в обществе, в котором это работает из каждого угла. Более того, понимаете, вот я для себя это понял опытным путем. Я когда в семинаре учился, был журнал, так назывался New Age. Ну, только по-русски New Age. Ну, для человека, незнакомого с тем, что это такое, это просто новая эра.
Научный какой-то.
Хорошая, красивая. Нет, это был молодежный журнал. Если вы прочтете один номер, какой секрет? Там говорятся про компьютерные и... Ну, что интересно молодежи? Компьютерные игры, там, девушки, красивые машины, там, не знаю, новости мира экономики, политики. Ну, как бы вот стандартный набор, так, суповый набор джентльмена, да? Но прочтите 10 журналов, и вы поймете, почему называется New Age. Потому что то тут, то там,
наоборот,
в рекламе, там вброс, здесь вброс, там сходите, вот там у нас тут выставка, там Третьяковка, тут хомячки, а тут какой-то гуру приехал. И буквально в каждом журнале заканчивается тем, что, например, идет целая статья про замечательную вещь. В Москве открыли аэроклуб. Ну, для банков, естественно, опять-таки, тоже одна из черт. Там всячески, ну, как бы, не то чтобы открыто пишут на лбу, мы для богатых. Но там как бы подводится к тому, что надо быть успешным и богатым. И поэтому не просто аэроклуб ДСААФ. ДСААФ для быдла. А вот тут опять-таки экзотерика. Уже те, кто ходит в ДСААФ и в храм, это уже они в маленьких группах, ячейках тайком. А массы пойдут в другое место. Так вот, аэроклуб называется «Чайка по имени Ави». Просто Джонатан Ливингстон. Ничего не говорит про имя?
Я читала.
Вот.
Ричард Бах.
Это ченнелинг. Одна из, скажем, производных движения New Age. Когда человек является некая птичка, рассказывает ему сказку, он ее записывает. Я когда сейчас учусь в МСПИ...
Я читала про New Age? Кошко-кошко.
Нет, вы не читали, вы не про New Age. Вы читали оккультную литературу.
Да ты
да
сектант?
Ой, да
ладно. Да какой?
Там не написано, что не было.
Совершенно верно. Там вот не будет написано. Просто Ричард Бах писал в состоянии Ченнелина. Вопрос другой. Ну, так и красиво.
Просто.
Вы, не знаю, житие Ленина читали? Это более оккультный рецепт, как говорится.
Слушайте, я даже октябрёнка была, вот это вот.
Ну, я тоже был октябрёнком.
И пионером?
Нет. Когда я стал пионером, в Советском Союзе
была. Не, я тоже что-то была пионером.
Я комсомолком была.
А?
Комсомолком была. И кандидатом в члены партии. В райком комсомола я работала.
Ты тоже была комсомолком.
Я не то, что кандидатом. Я и...
У меня был два.
Кандидатом богословских наук стать не смог, а вот еще кандидатом туда был.
Это высший орган.
Ну так вот, я просто сейчас, когда учился в МСПИ, то к своему такому легкому офигеванию нам дают задание. Прочитайте, напишите эссе по книге «Чайка» Данина Джона Гринна, Ричарда Баха. Но я-то уже знаю, что это, в общем-то, оккультная литература, я ее не читал. Ну думаю, а причем видно по тете, что она прочитала, и она в восторге. Это такая глубина, такая философия. Это вау! Прочитайте, напишите, как вам понравилось. Я добросовестно читаю эту книгу. Я, ну, человек, я очень испорчен своим академическим образованием. Но самое главное, я еще и вдобавок очень сильно испорчен своим литературным вкусом. Человеку, который по-настоящему любит английскую литературу 19 века, начиная от Киплинга и заканчивая, извините, «Алиса в стране чудес». А еще больше он, как бы так, ненавязчиво подводит себя про то, что он новый Экзюпери. То есть это такая, как бы, новый маленький принц. Там тоже про летчиков, и тут как бы про полет, вот это вот все. То есть как бы это вот такая претензия на высокую философию. Вот, начинаешь понимать, тут не высокая философия. Это вот когда вот наши хотят снять кино, дорогое, бюджетное. И говорят, этот русский фильм снимали за 15 миллионов долларов. Его снимал Бондарчук, и ты понимаешь.
Это такая потребительская литература, то есть она не остается, она не очень
это глубокая. Это как бы популярная литература, но, понимаете, вот это тот бес, разговаривая с которым, это даже не бес, это мелкий вшивый бесенок. Но человек, который никогда не видел ангела, говоря с ним бесенком, подумает, что он говорил с самим Богом. И вот когда я прочитал, я просто не знаю, потому что если я сейчас начну писать рецензию на эту книгу, мне просто...
Это 2 балла, да?
Просто я от этой книги, от этой вот книги, не оставлю камня на камень, потому что это все сплошная розовые сопли, заимствование, псевдоумствование.
Разобьете сердце той тети, да?
Это тут просто ни о чем.
Пустые, как статусы ВКонтакте, вот. Они вроде как бы умные с виду.
Ну, да, это знаете...
А за этим ничего не стоит.
Совершенно верно. Ну, это вот Яндекс.Зен. Понимаете, тут люди пишут статьи и думают,
что... Алхимик еще, вы забыл, кто написал этот.
Каэлья
тоже, мне кажется.
Ну, про Каэлью я хороший отзыв, слушай, я его не читал тоже.
Ну, мне кажется, это из этой же серии.
Вполне может быть. Фишка в том, что просто, понимаете, как говорил один, не помню кто, некоторые думают, что они думают.
Жестко.
Да. Так вот, смысл в чем? Я когда начал готовиться, я думаю, ну надо же ссылки на авторитет, я читаю рецензии. И рецензии в основном хвалебные, то есть такие же тетеньки, как это, пишут в интернете какая-то книга. Плюнул, полез просто в отзывик. Книга продается, отзывы купивших. И вот там все отзывы, скажем так, в Америке, это прям хит. Вау, хит.
Потому что у них ушла уже вера. У них ушла.
Не вера ушла. У них, понимаете, когда я смотрю на хорошую рекламу, где мне предлагают купить Кока-Колу, я понимаю, что я не куплю Кока-Колу, но я смотрю и понимаю, что вот реклама классная, и будь я ребенком, я бы все бросил, не знаю, побежал. Украл бы у мамы кошелек и побежал бы за Кока-Колу. Потому что, ну молодцы, действительно классно идет. А потом я, извините, сижу в гостях, включаю канал, прости господи, Спас, и там реклама православного платка, который рекламирует профессиональная модель, и она так классно рекламирует. Ты понимаешь, что рекламу делал спец, что реклама стоит очень дорого, что делали ее на славу, и что человек, который вот вырос в общее потребление, он пойдет и купит именно этот платок. Вот тогда мне стало страшно.
Извините, перебью. Про платок.
Да. Знакомый, но просто я сейчас заканчиваю разговор. Просто чтобы объяснить про вот эти вот проблемы этой идеологии. В Азовике наши пишут, говорит, я в свои 16 был в восторге. Но сейчас мне уже 40. Я понимаю, что это фу-фу. Вот то, с чего начали разговор. Общество потребления. Да, почему сон про Лолиту? Потому что идеальный потребитель — это взрослый, который может быть успешным. Он будет умный бизнесмен, талантливый администратор, великолепный менеджер. Он будет миллионы зарабатывать вот так. Но в вопросах, связанных с самым главным в жизни, с семьей, с религией, с воспитанием детей, в конце концов, с целью и задачей существования вообще человека в мире и государства, он будет
олень глупый.
Эгоист он. Потому
ребенок. Что? Ребенок. Я читал откровение одной барышни, которая работает в эскорте. Люди платят, там даже не за секс. Они приходят в очень дорогие клубы, общаясь с очень дорогими женщинами, платят им по 5000 долларов за часовую беседу, просто чтобы, как вот маленький мальчик. Я хороший? Да, сыночек, хороший. Они все плохие? Да, они козлы. И еще на жен жалуются. Это святое.
Ну, богатая
оценка. Нет, оказалось, что мне пятерку поставили так, за красивые глаза.
Вот видите.
Это на нем ставим.
Он красивый.
О боже, что я сделал. Это МСПИ, я разочарован. Я ожидал, что там будет жестокая учеба. Понимаете, у нас у всех всегда есть вот эта черта. Вот у нас плохо, там где-то хорошо. Я учусь в духовной семинарии, потом в академии. И мы все говорим, 5 языков. Философия античная, философия современная, там, и плюс еще литургика, и плюс еще наизусть выучить Евангелие по-гречески и по-латыни. Ну разве это учеба? Вот в физмате, вот у философских, вот там учеба. Вот тут проходит время, я общаюсь с людьми, которые заканчивали физмат, которые заканчивали истфак, которые заканчивали филфак, начинают терзать смутные сомнения. Я не зря поступал в духовную академию, что там на самом деле учат не хуже. Я поступаю в один из лучших вузов, именно психологических, где люди готовят профессиональных психологов. Я слушаю на лекции психолога, понимаю, что когда банально я в школе работал с детьми, я это на практике понял, что то, чем нас сейчас нам рассказывают и чем гордиться, очень тут рассказывают. Поэтому нет, давайте не будем повторять вот этих вот ошибок. Давайте, у нас будет настоящая учеба.
Жесткая.
До
крови.
Нет, не на второй год. Нет. Вот просто приходите домой,